Гори, гори ясно. Хейзел М. Шестеро друзей на краю цивилизации у таежного озера Глухое коротают вечер у костра. Виктор, главный рассказчик компании, делится необычной семейной легендой, страшным преданием о Жижеглазе, древнем существе из слепых болот, которое питается не плотью, а тихим светом человеческой души, выжигая ее одним взглядом. Сначала это воспринимается как очередная жуткая байка, но на следующее утро один из друзей Рома ведет себя странно, а в его глазах замечают крошечный, чуждый отсвет, тлеющий уголек. Глава первая. Дым от костра, густой, сладковатый и терпкий, пахнущий сосновой смолой, горящей хвоей и обещанием абсолютной, дикой свободы, не спешил расставаться с землей. Он стелился низкой, ленивой пеленой над черным, как полированный обсидиан, зеркалом горного озера. Казалось, он не хотел улетать в ледяную высь звездного неба, а цеплялся за воду, плетаясь в ее неподвижную гладь. Он смешивал дрожащее отражение нашего огня с холодными, идеально отточенными отражениями звезд, создавая призрачную, колышущую вселенную прямо у нас под ногами. Мир-двойник, живущий по своим непонятным законам тишины и глубины. Здесь, на самом краю цивилизации, куда можно было добраться только на скрипучем израненном бездорожьем УАЗике, а потом еще 3 часа пешком по звериной тропе, петляющей среди вековых кедров и валунов, покрытых мшистым бархатом, мы чувствовали себя не туристами, а первооткрывателями забытой земли.
Вот это и есть жизнь!» Протянула Катя, закутываясь в грубый шерстяной плед и прижимаясь к Дане.
В ее голосе звучала усталая, блаженная радость.
«Никаких дедлайнов, никакого ворчания и трепа начальника, никакого фонового гула машин, только мы, эта древняя тайга, гречка с тушенкой и небо, в которое можно смотреть вечно».
«И комары», — мрачно, но беззлобно добавил Рома, с хлопком шлепая себя по загорелой шее. Озвученная дань природе. Литр крови за вечер, минимальный взнос. Чувствую себя ходячим банкетом для всего гнуса в радиусе 10 километров. Мы рассмеялись. Этот смех теплый, немножко хриплый от усталости и чистого воздуха, был нашей общей мелодией этих выходных. Нас было 6. Я, Лера со своим вечно болтающимся на шее фотоаппаратом, пытающийся поймать неуловимое, дух этого места. Неистребимо жизнерадостная Катя, Даня, наш бессменный костровой, умелец с топором и просто человек, на чьих плечах держался весь быт этого похода. Он молча улыбался, поправляя поленья. Угрюмый на вид, но до бесконечности добрый внутри Рома, вечно ворчащий, но первым несущий рюкзак, если кто устал. И Витька, Виктор, настоящая душа и двигатель нашей компании, непревзойденный рассказчик, знаток самых невероятных, часто похабных, а порой и леденящих душу баек, которые он, казалось, выкапывал не то из пожелтевших книжек, не то из темных глубин собственного воображения. Именно Витька, доев свою подрумяненную на углях сосиску до последнего кусочка и обтерев руки от джинсы, обвел нас медленным, заговорщицким взглядом. Этот взгляд, прищуренные глаза, чуть поднятые брови, мы знали хорошо. Он всегда предвещал какую-нибудь дичь. Невероятную историю, которая заставит нас то хохотать до слез, то невольно оглядываться в темный лес.
«Гречка, комары, романтика – все это, конечно, сильно!» – начал он, методично тыкая обугленной палкой в сердцевину костра, высекая сноп искр, которые тут же гибли в дыму. «Но вы вообще в курсе, ребята, где конкретно мы находимся? Не в географическом смысле, а в историческом, в смысле местного фольклора.
На берегу озера Глухое, в 20 километрах от ближайшего признака человеческой жизни», буркнул Рома, наливая себе чай из закопченного котелка.
«Что, и про это озеро есть у тебя байка про водяного, который топит рыбаков за неправильно подобранную наживку?»
Мы снова рассмеялись, но Витька лишь усмехнулся уголком губ, и смех наш быстро стих. Его лицо стало серьезным, сосредоточенным.
«Не байка», — поправил он тихо, и его голос, обычно звучный, полный иронии, потерял все игривые нотки. Стал плоским, нестилизованным, почти скучным, и оттого в десятеро более убедительным. «А быль, та самая, которую мой дед, коренной сибиряк, слышал от своего деда, а тот от своего, и оба они отсюда, с этих самых мест. Их деревня стояла за той грядой. Он махнул рукой в сторону темного массива холмов, черневшего на фоне чуть более светлого неба. Там, где теперь только бурелом, да еле угадывающиеся в крапиве каменные фундаменты. Он сделал паузу, дав нам время представить эти фундаменты, эти призраки домов. Только потрескивание огня и далекий одинокий крик какой-то ночной птицы нарушили тишину. Даже озеро, казалось, затаилось и слушало. Так вот, прапрадед мой рассказывал, что за этим озером, за этим лесом начинается не просто чащоба. Там слепые болота, место, где даже совы не кричат, потому что нечего там сторожить, кроме топи. И знал каждый житель тех мест от мала до велика, на болото после заката ни ногой, потому что там, на самой середине трясины, где земля дышит пузырями холодного газа и смотрит на тебя со дна черных омутов, стоит избушка. Не срублена она из бревен, а будто выросла сама, сплетенная из корней столетних сосен, скрученных сучьев и чего-то похожего на костяшки. И живет в ней тот, кого в старину в обычные дни звали Угольком. За то, что видели его лишь как тлеющую точку вдали. А в страшных шепотом передаваемых рассказах, когда за окном выл ветер, звали Жижеглазом. Название прозвучало негромко, но с отчетливой четкостью, как щелчок костяшками пальцев в этой тишине. Катя перестала наматывать на палец прядь своих каштановых волос. Даня перестал возиться с костром. Я неосознанно прижала к себе объектив фотоаппарата. Дед говаривал, что прадед ему сказывал, питается он не плотью, не мясом, а тихим светом, что горит внутри человека, душой, теплом жизни. А чтобы добыть ее, ему достаточно на тебя посмотреть, встретиться взглядом. Тот, кто поймает его глаз, получает ожог. Не на коже, а внутри. Там, внутри, остается пустота и пронизывающий лед, который уже ничем не согреть. А снаружи... Витька прищурился, и его взгляд, отражающий прыжки пламени, скользнул по каждому из нас, задерживаясь на секунду. В самом зрачке, в самой глубине остается отцвет его внутреннего огня, крошечный, тлеющий уголек, который теперь будет греть только его, Жижеглаза, а не тебя. Рома фыркнул, попытался вернуть привычный скепсис, но в его голосе уже не было прежней уверенности, только натужная бравада. «Ну и что с того? Посмотрел на тебя страшный мужик из болота и пошел дальше. Невелика беда». «Нет». Витька медленно покачал головой, и в его глазах я увидела не наш привычный игровой ужас, а что-то иное, подлинную, выстраданную, переданную по наследству тяжесть знания. «Это не конец. Это отсрочка. 3 дня. Ровно 3 дня человек еще ходит, говорит, ест, спит. Но он уже мертвый внутри. Пустая оболочка. А на четвертый его ноги сами несут. Неудержимо, как река течет вниз. Он идет, не разбирая дороги, через бурелом, через холодные речки, обходит волчьи капканы, медвежьи тропы, не чувствуя усталости, холода, страха. Прямиком, как стрела, в самое нутро трясины, чтобы встать перед избушкой и стать для Жижеглаза всего лишь песчинкой, пустой ракушкой, из которой высосан нектар, которую тот потом выбросит обратно в топь. А душу, этот тихий свет, оставит себе навсегда. Тишина, наступившая после его слов, была иной. Она не была мирной или усталой. Она была плотной, вязкой, как тот самый болотный ил. Она давила на уши. Казалось, даже пламя костра стало гореть тише, а отраженные в воде звезды померкли. Лес вокруг нас перестал быть просто красивыми декорациями. Он наполнился незримым, древним присутствием. «И как с ним бороться?» — выдохнула я, и мой собственный голос показался мне чужим, слишком громким в этой новой тишине. «Никак. Просто, почти без эмоций», — сказал Витька. «В старину, — говорил дед, — пытались не бороться, а договориться. Раз в год, в самую короткую ночь, когда свет и тьма сражаются, и границы миров истончаются, ему выносили добровольную жертву, самую красивую девку из села или самого сильного удалого парня, чтобы остальных не трогал. А потом, чтобы не сойти с ума от горя и ужаса, ту ночь обозвали праздником. Костры жгли огромные, песни пели громкие, хороводы водили. Ту самую, знаете, «Гори, гори ясно». Плач в лесу на краю болота под эти веселые, отчаянные песни не так был слышен. «Ну что?» Он вдруг снова растянул губы в улыбку, но это была странная, натянутая гримаса, не достигавшая глаз. «После такого в темный лес за дровами сходим? Кто доброволец?» Мы засмеялись, но смех наш был коротким, сухим, вырванным силой. Он не разрядил напряжение, а лишь подчеркнул его. Легенда, рассказанная не как абстрактная сказка, а как семейное предание, переданное с тем самым страшным шепотом, ударила иначе. Она поселила внутри крошечное, холодное семя сомнения. А что, если это не просто история? Что, если в этой тьме, за кольцом нашего огня, действительно есть что-то, что когда-то заставляло целые деревни дрожать и приносить жертвы? А утром, когда первые сизые лучи стали пробиваться сквозь хвойную чащу, и мы, зябкие и сонные, начали выползать из палаток, это семя дало ледяной росток. Мы обнаружили Рому, сидящему полностью потухшего, остывшего костра. Он не спал в палатке. Он сидел на том же бревне, обняв колени, и смотрел не на озеро, не на небо, а куда-то внутрь себя, в какую-то пустоту. И в моей памяти с болезненной четкостью всплыли слова Витьки. 3 дня. Он уже мертвый внутри. Когда Рома, услышав наши шаги, медленно, будто с большим усилием, повернул к нам голову, я встретилась с его взглядом. Глаза были налиты усталой краснотой от бессонницы, но это была не просто краснота. В глубине зрачков, поймав первый луч утреннего света, на секунду мелькнул и погас крошечный, негнущийся, абсолютно чужой отблеск. Не золотистый, как от солнца, и не красный, как от былого костра, а темный, багрово-черный, как тлеющий изнутри уголек. И в этот миг мне стало холодно по-настоящему. Холод проник под кожу, в кости, в самое сердце. Холодно так, как будто я только что выслушал эту историю не у дружеского огня в кругу смеющихся друзей, а из уст своего собственного, строгого и древнего деда в низкой, пропахшей дымом и сушеными травами избе, где за тонким оконным стеклом беснуется и стонет ночной ветер, несущий с слепых болот запах тления и тишины. Глава 2. Вечернее солнце, толстое и медовое, висело над крышами погаслых лугов. Деревушки, притулившиеся между хвойного бора и края слепых болот. Свет его был нездоровым, густым, будто подкрашенным дымом от далеких, невидимых костров.
«Не к добру такое солнце накануне купалы!» — шепотом говорили старухи, крестясь под овином. «Оно не греет, а палит, сушит душу!»
Деревня жила в двух ритмах. Первый — яростный, шумный, на виду. Мужики косили на дальнем лугу последние, самые сочные травы. Звенели косы, летели в сторону комариные тучи. Бабы и девки, оголив по локоть загорелые руки, суетились у печей. Пекли обрядовые лепешки-караваи, варили в огромных чугунах яйца. Детишки, распаренные и озорные, таскали хворост для будущих костров. Их смех звенел, как разбитое стекло. Завтра Иван Купала. Ночь чудес, венков, прыжков через пламя в поисках суженого. Ночь, когда вода дружит с огнем, а небо открыто для самых дерзких желаний. Но был и второй ритм. Глухой, подспутный, как пульс под толстой шкурой. Его чувствовали в молчаливых взглядах, которыми обменивались старики, встретившись у колодца. В том, как слишком быстро обрывался смех, если разговор заходил о болоте. В каменных лицах мужиков, возвращающихся с покоса не через привычную тропу, а длинной, круглой дорогой, чтоб лишний раз не глядеть на ту черную просеку, что вела к глухому озеру. В избе старосты Антипа Игнатьевича пахло дегтем, кожей и тяжелым духом. Душно было, несмотря на открытую дверь. Собрались 5. Сам Антип, седой, с лицом, как сплошной рубец. 2 его братьев, молчаливых и крепких, как дубовые коряги. Слеповатая знахарка Матрена, что помнила все приметы. И отец Геннадий, местный батюшка, молодой еще, с болезненно напряженным взглядом. «Завтра ночь», — хрипло начал Антип, не глядя ни на кого, водя толстым пальцем по трещине на столе. «Все готово». «Девка не ест 2 сутки», — — отозвался старший брат Егор. — Плачет тихо. Силы еще есть.
— Чтобы сил хватило дойти, — кивнул Антип. Девкой была сирота Аленка, взятая на прокорм из соседней, вымершей от тифа деревни. Чужая кровь. Для обряда чистая, для совести не своя.
— Венок сплела?
— спросила знахарка, щуря свои мутные глаза. — Сплела. Из болотных трав, как велось, Иван да Марья, Багульник, Осока, будет знать, куда нести. Отец Геннадий сглотнул. Его белые некрестьянские руки сжимали потертый крест.
«Грех. Великий грех», — прошептал он.
«Грех, если вся деревня вымрет, как те гнилые пни, что по осени не стали дыму из труб подавать», — резко оборвал его Антип. В избе повисло молчание. Все помнили ту зиму, странный мор, что унес каждого второго в той деревне, и тишину, что воцарилась потом.
Тишину, которую из болота потянуло. «Мы не убиваем, мы отдаем. По договору. Чтобы он сыт был и спал. Чтобы не шарил своими глазами по нашим избам. Дед моего деда так делал. И его дед. И мы будем».
«А если он уже не спит?»
Вдруг негромко сказала Матрена. Все вздрогнули.
«Солнце-то какое! Горит, а не греет. Болото сегодня на рассвете клубилось, будто кипело. Не к добру. Чует, что время договора истекает. Чует нашу неискренность».
Слово повисло в воздухе, тяжелое и неотвратимое. Неискренность. Они отдавали чужую, не свою. Отдавали с ненавистью и страхом, а не с покорностью судьбе. Дед Антипа рассказывал, как в старь жреби кидали меж всеми. И шли с гордыней, почти что со славой. А теперь прятали взгляд и называли это договором.
«Все равно пойдет», — отрезал Егор. «Завтра, как стемнеет, проводим ее до камня смотрителя. Дальше сама найдет дорогу».
«И песни петь будем», — добавил младший брат Никита. «Вовсю орать, чтобы с болота было слышно».
Отец Геннадий закрыл лицо руками. Он молился каждый день, чтобы Бог послал им избавление от этой бесовщины. Но Бог, казалось, не слышал голоса над болотами. Или слышал другой. Более древний голос. Тем временем на улице жизнь бурлила своим первым, яростным ритмом. Парни таскали бревна для главного костра на выгоне. Девки, уже закончив со стряпней, сбились в кучу у околицы, сплетничали и поглядывали на парней. Среди них была и Устинья, дочь Антипа, чернобровая, с упрямым огнем в глазах. Она знала про Аленку. Знать-то знала, но старалась не думать. «Завтра праздник». Она нарядит свою лучшую рубаху, сплетет венок из луговых цветов и будет прыгать через костер с Федотом, Кузнецовым сыном. А страшные сказки стариков... Ну, что это в самом деле за дикость? Нечто в наш век такое бывает. Она заливисто рассмеялась чьей-то шутке, откинув голову. И в этот момент ее взгляд скользнул за околицу. Туда, где начиналась тропа к озеру. Между стволами сосен в уже сгущающихся сумерках ей показалось... Мелькнул свет. Не огонек, не свечка, а два призрачных размытых пятна. Теплых, как тление. Они возникли и погасли, будто кто-то на мгновение приоткрыл и закрыл черную печь, полную углей. Устинья почувствовала, как смех застывает у нее в горле. По спине пробежал ледяной цепкий мурашек, совсем не похожий на вечернюю прохладу.
— Ты чего остолбенела?
— толкнула ее подруга. — Ничего. Прошептала Устинья, насильно отводя взгляд. Показалось, комар, наверное, в глаз попал. Но она непроизвольно потерла ладонью грудь. Под самой ключицей, где лежал заветный, теплый от тела камешек оберег, отец сучил ей утром, буркнув: «Носи, не снимай». А на болоте в это самое время, пока вдалеке за грядой холмов гас последний румянец заката и смолкали последние фальшивые песни, вода у края трясины медленно, лениво пошла пузырями. Сначала это были единичные, жирные пузыри, выскальзывавшие из-под спутанного покрова ряски, и коряк с тихим, влажным звуком бульб. Они лопались, выпуская не воздух, а тяжелый, сладковато-медовый газ, пахнущий гниющим тысячелетием, смесью прелых листьев, разложившейся древесины, холодной глины
и чего-то столь же древнего, что и каменное нутро планет.